Центр внимания Ближний Восток. Факты и мнения. И позвольте, уважаемые слушатели, познакомить вас с гостем нашей программы и начнем с его ответа на вопрос, что его радует сегодня в Израиле и что волнует.
Больше всего меня радует замечательное апельсиновое дерево, на котором висят апельсины. Я вот на него смотрю, прямо вот когда говорю с вами. Прямо вот я стою сейчас на балконе и вижу апельсиновое дерево, и оно меня радует больше всего. Ну, больше всего волнует, больше всего печалит, что пока еще не все проблемы решены, и что в то время, как это дерево растет, и вот розы вокруг цветут, в это время бульдозеры сметают другие розы, другие бульдозеры, другие ветковые деревья. Это вот то, что, конечно, печалит гораздо больше.
Гость нашей программы по телефону из Яфы, израильский, известный израильский писатель, журналист, публицист, переводчик Исраэль Шамир. Он один из тех, кто в открытую критикует политику Шарона, критикует Израиль, критикует сионистов. В открытую выступает в защиту палестинцев, как он их называет, коренных жителей страны. Не знаю, как отнесутся к его взглядам наши слушатели и найдутся ли здесь у него его единомышленники. Но в Израиле, он говорит, ему хорошо, никуда он не собирается уезжать, и никто его там не трогает. И даже наоборот, стали к нему прислушиваться.
Ну, как-то, в общем, не ощущаю я, правду говоря, никаких вот каких-то таких личных сложностей. В общем-то, как-то нет какой-то такой вот проблемы, которую бы я таким манером замечал. Наоборот, люди, которые раньше как-то сомневались или не верили вот этому моему главному месседжу, что нам надо просто жить вместе, а не воевать друг с другом. Эти люди даже сейчас все больше начинают прислушиваться к тому, что я говорю. Там, знаете, еще несколько лет назад в израильском обществе господствовала уверенность, что если не хватает силы, то больше силы надо, и все будет в порядке. Тогда меня действительно просто не слушали и не слышали. А сейчас я когда говорю, знаете, люди слушают и начинают говорить. Да, действительно, может быть, нам надо поступать так, как во всем мире, как в Австралии, как в России, как в Америке, жить вместе и прекратить эту дурацкую затею исключительно еврейского государства.
Израильский писатель, журналист Исраэль Шамир. Предлагаем вам, уважаемые слушатели, часть интервью, которую мы записали с ним в минувшую пятницу. Первый к нему вопрос. А какие ближневосточные события в центре вашего внимания сейчас?
Для нас ближневосточная тематика, она покрывает, собственно говоря, конечно, весь регион. Самое важное событие сейчас происходит в Ираке. То есть, несмотря на то, что, конечно, дом он ближе, и, конечно, все то, что здесь происходит, нам иногда кажется очень-очень-очень заметным и важным, все-таки во многом судьбы региона сейчас определяются тем, что удается сделать иракским партизанам. Я стою полностью против агрессии Соединенных Штатов в регионе, против американской оккупации и сочувствую, просто вот, конечно, сочувствую в глубине души иракским партизанам, которые борются за независимость своей родины. Поэтому, на мой взгляд, очень важно то, что происходит там. Удается ли им отбить американские атаки? Удастся ли им, в конце концов, довести до сведения американского народа, что американская армия в Ираке нежеланный гость? Это, вот, в общем, то, что является определяющим таким событием. А на этом фоне другие-то события представляются, правду говоря, довольно мелкими. Например, вот сейчас идет, как вы знаете, спор в Израиле, или, скажем, спор в рамках партии Ликуд по поводу того, вводу плана Шарона, который называется, там, условно говоря, вывод из Газы. Но, правду говоря, и план этот не бог весть какой, и надежды на его реализацию тоже невелики. Ну и, правда говоря, и был бы реализован, тоже больших успехов в этом тоже бы не было. Так что это скорее такое событие дутое, в то время как основные события происходят, по-моему, сейчас в Ираке.
Но как эти события в Ираке могут в конечном итоге отразиться на событиях в Израиле?
Ближний Восток – это все-таки одна единая схема. В Израиле существует несколько различных школ мысли, несколько различных направлений. Одно из них, которое сейчас господствует, скажем, Шарон и его люди, да и не только он, к сожалению, поддерживают эту точку зрения, она заключается в том, что есть какой-то внешний злой дух, который поддерживает врагов Израиля, и вот если сломить этот дух, тогда дальше все будет хорошо. Сначала таким злым духом был Советский Союз. И Израиль был среди самых активных борцов против Советского Союза на протяжении десятков лет. Наконец, Советского Союза не стало, появилась Россия, которая относится к Израилю очень, так сказать, скажем, позитивно, по крайней мере, уж всегда нейтрально. Хорошо, появился другой враг – Ирак. Саддам Хусейн – это прямо вот новый Гитлер, из-за которого все происходит, все беды. Все, нет Саддама Хусейна. Следующий шаг. Сейчас говорят, самый главный враг – это Иран. Давайте сейчас сломим Иран. То есть все время кого-то другого ломать, вместо того, чтобы посмотреть на самих себя и подумать, может быть, наше поведение неправильно. Может, мы себя неверно позиционируем. Может быть, нельзя угнетать палестинцев вот так, как мы угнетаем. Нельзя держать миллионы людей без минимальных гражданских прав. Нельзя у них отбирать воду и землю. Вот об этом подумать. Не то, что кто их поддерживает, а может быть, мы должны их поддержать. Вот эта вот мысль, она не приходит в голову. И, конечно, борьба в Ираке, она является в этом смысле, скажем, предельным случаем продолжения вот этой вот первой линии Шарона. То есть как всех разгромить, чтобы в результате этого у палестинцев не было бы никакой поддержки, можно было бы там уже их додавить. Вот, кажется, поэтому это важно. Поэтому, если удастся иракским партизанам прийти к тому, что Америка уйдет, то тогда следующим шагом, возможно, и в Израиле начнется, скажем, переоценка ценностей. Поймут, что всех сломить нельзя, и что надо стараться прийти к мирному сосуществованию.
Вы считаете, такое мирное сосуществование возможно в конечном итоге?
Оно, конечно, возможно. А в смысле, почему бы и нет? Вот если как у вас, скажем, в Австралии живут ведь евреи и не евреи мирно, верно? Ну, почему бы не могли бы в любом другом месте, и в России, и в Америке, и в любом месте. Евреи могут всюду жить мирно с неевреями. Для этого надо только одно, чтобы не было дискриминации. У вас в Австралии, скажем, еврей и нееврей имеют те же права, верно? Конечно. Ну вот. То же самое и в других странах. У нас единственная страна, где у еврея есть права, а у нееврея прав гораздо меньше. Эта ситуация, она, собственно говоря, является причиной всего этого. И все войны, и все это все попытки сохранить вот этот привилегированный статус еврея. Этого, на мой взгляд, быть не должно, как этого нет нигде. Когда это прекратится, тогда и прекратятся войны. Это, собственно говоря, самый простой вариант.
Ну что это за война, которая уже длится, этот конфликт, действительно более 56 лет, и по сегодняшний день не могут найти никакого выхода из этого парадокса?
Да, потому что, да, не парадокс, потому что все время пытаются решить эту задачу, не отменяя, вот это главное основное загвоздки, неравенство. У нас, знаете, все население страны, это где-то около 9 миллионов человек.
Вы включаете сюда палестинскую автономию?
Я себя включаю все те территории, все те земли, где живут люди, с которыми правит Ариэль Шарон. Где нет другой армии, кроме израильской армии. Где нет других судов, кроме израильских судов. То, что есть у нас какая-то правовая фикция, что здесь автономия, а там нет, ну так это ведь просто правовая фикция. Нет никакой палестинской автономии, что зря говорить. Могла бы быть, но нету. Так что у нас реально есть только одна страна. В стране есть просто разные сети законов. Есть 3 миллиона человек, у которых нет права голоса, которые не выбирают в парламент. Это, на мой взгляд, совершенно, может быть, 4. Даже никто точно не знает. И эта вещь совершенно, конечно, недопустимая, на мой взгляд. Например, газета «Арец» у нас вот пишет на днях, что, например, доход еврея на душу населения в 2 раза больше, чем доход израильского араба, то, что называется. Это вот тоже довольно привилегированные группы населения, тех палестинцев, у которых есть израильское гражданство. А если сравнивать с теми, у которых нет израильского гражданства, тогда разбег начинается 8 раз. То есть страна очень, так сказать, находится в состоянии острого неравенства по политическим, по социальным и, значит, по национально-религиозным критериям. Эта ситуация просто не может такой быть. Все попытки вот это, знаете, сделать еврейское государство, в котором у евреев будут права, а у гоев нет, это невозможно. Не может быть сделано. Да и не нужно, конечно.
Ну вот в свое время до принятия Генеральной Ассамблеи решения о разделе Палестины на 2 государства, ведь рассматривался также и вариант о создании единого государства, в котором бы жили на равных правах и евреи, и палестинцы-арабы. Из этих 2 вариантов, какой бы, по-вашему, был бы идеальным?
Да, конечно, единое государство – это был правильный вариант, и нужный, и так и должно было быть сделано. Конечно, очень жалко, что в свое время удалось сионистам навязать вот эту вот свою позицию еврейского государства, она, конечно, на мой взгляд, была и тогда недопустимой. Ну как это можно взять и создать государство, где вот у кого-то есть такие, где у, значит, иммигрантов есть вдруг такие права преобладания над местным населением? Ведь это, конечно, когда-то такие вещи бывали. Вот в Австралии, где вы живете, тоже какое-то время иммигранты-колонисты пользовались правами, аборигены не пользовались. Но ведь это давно уже прошло, это, видимо, уже давно нигде нет. Так что вот эта попытка взять и повернуть историю назад, создать такой архаичный способ управления, прямо как в древней Спарте, это, конечно, по-моему, затея была неправильная.
Но, тем не менее, у нас определенные реалии сегодня, правда? Вот Палестина все-таки стремится к созданию своего государства, что-то им по каким-то причинам не удается. Вы можете все-таки предвидеть, что могут сосуществовать на этой территории два государства? Государство Израиль?
Нет. Этого, конечно, не может быть и не будет, правда говоря. Тут просто нет места для двух государств. Так же, как нельзя создать два государства для евреев и для гоев в Сиднее, или в Мельбурне, или где вы находитесь. Так же это невозможно сделать и здесь. Евреи и неевреи живут очень тесно рядом друг с другом. Разделить страну снова таким манером невозможно. Нет, на мой взгляд, и палестинского большинства, которое хотело бы какой-то вот такой отдельной палестинской независимости. Об этом иногда говорят люди, палестинцы, которые уже просто отчаялись. Знаете, люди, которые говорят, знаете, говорится, дайте нам хоть маленький, говорится, дай клочок земли, чтобы мы вас там больше не видели, и мы там запремся. Есть такие люди, но они говорят с позиции отчаяния, и, в общем, конечно, это и не вариант, и не может быть на протяжении какого-либо долгого времени. На мой взгляд, надо ситуацию нормализовать, дать всем равные права и зажить вместе одной дружной семьей.
Но в рамках...
Это просто единый вариант.
В рамках какого государства тогда?
Так, ну это будет одно наше, кстати, государство, где живут и те, и другие, где живут русские, марокканцы, израильтяне, так сказать, потомки первых поселенцев, палестинцы-христиане, палестинцы-мусульмане, то есть друзы. У нас же здесь на самом деле ведь не два коллектива, как это иногда представляется на расстоянии, знаете, евреи и арабы. Это ведь все-таки совсем не так. Мы все-таки говорим о мозаике. У нас здесь есть миллион русских, например. И из них многие православные, многие не очень религиозно связаны. И на самом деле не так много из них ощущает вот какой-то, знаете, даже интерес вот к этой иудейской парадигме. Так что даже у русских, с которыми вот мы связываемся, у нас нет, собственно говоря, у нашей русской общины, нет вот такой вот, знаете, задействованности обязательно на еврейское государство. По-моему, для русского меньшинства, наоборот, общее государство было бы гораздо лучше.
Но ведь палестинские арабы воюют же за создание своего государства, независимо.
Нет. Это, конечно, совсем не так. Более того, до 1988 года палестинские арабы не хотели вообще своего государства. Совершенно такой необходимости нет. Они боролись всегда за равенство в Палестине. Вот, собственно говоря. Но другой вопрос, что, конечно, очень часто передергивают и их слова, и их позиции. А если вот так вот говоришь народам и читаешь то, что они сами писали и пишут, в частности, вот человек, который очень повлиял на мое собственное становление, это был Эдуард Саид, замечательный палестинский мыслитель, философ, автор книги «Ориентализм», которую я вот советую почитать вашим слушателям, если будет время. И он тоже всегда стоял на позициях равенства, что те, кто живут в нашей стране, в Святой Земле, в Палестине, в Израиле, как бы вы это ни назвали, должны жить вместе, но на условиях равенства, без вот этого еврейского супремасизма.
И неважно, как бы такое государство называлось бы.
Насчет названия, это иногда люди тоже не совсем все понимают. Вот там, например, есть страна, которая называется Суоми. Другие люди называют эту страну Финляндия. Есть оба названия. Финны условно-графинского происхождения называют ее Суоми. Финны шведского происхождения, там 10% населения, они говорят Финланд, Финляндия, как вот мы знаем. Или, например, есть страна Эйры, она же Ирландия. Для ирландоязычных она Эйры, для тех, кто говорит по-английски, она Ирландия. Так и здесь вполне можно, как вот и у нас было до 1948 года, страна, которая бы называлась Палестина для одних, а для других она бы называлась Эрец Исраэль, если хотите, пожалуйста, страна Израиля. То есть это совсем не сложно.
Ну вот у нас было недавно интервью с одним из тоже журналистов из Иерусалима, как раз в День памяти воинов погибших.
И накануне Дня независимости вот как раз он рассказывал, как отмечали праздник, вот как готовились отметить День независимости. И я его спросил, ну вот пройденный путь, 56 лет, что это был за пройденный путь? И он рассказывал о сегодняшнем состоянии и о демократичности, и как страна процветает, и как он доволен, что он живет в Израиле. Об этом же, если можно. Что это было за пройденный путь?
Да, правду говоря, хорошего это в моих-то глазах в этом смысле мало, потому что это связано, на самом деле, с более глубинными такими проблемами, с более глубинными вещами. На мой взгляд, нельзя ни одну страну строить, и отстраивать, и украшать, и сделать такой, как она нужна, в состоянии развода с коренным местным населением. Ведь коренное местное население страны это не только носитель традиции, это еще люди, которые знают самым глубоким образом, как устроена эта страна. Понимаете? И когда начинается ситуация, что иммигранты все решают, а коренное население оттеснено, то возникает то, что вот у нас сейчас возникло. Ваш иерусалимский журналист, наверняка там замечательный человек и все прочее, но если бы он как-то, вот, говорится, поинтересовался тем, что происходит на самом деле, ситуация-то ведь, конечно, ужасная не только потому, что происходят войны или там перестрелки. Они ужасные потому, что водные запасы страны истощены. Ведь когда приехали сюда евреи-эмигранты, они совершенно не понимали, что приезжают в полупустынную страну, где запасы воды очень ограничены. И у них было ощущение, знаете, как бывает вот у человека, который впервые в жизни получил кредитную карточку. Знаешь, а можно подписываться и все. Что хочешь, купи, подпишись и все. Ну, потом со временем человек понимает, что кредит кончается. С водой то же самое. У нас воды очень ограниченные запасы. Евреи стали создавать хозяйство, которое очень много расходует воды. В результате этого в горах воды уже нет. Я очень много гуляю по стране, много хожу по всяким местам. Источники, которые, в общем, жизнь страны, они почти все пересохли. Поэтому, если теперь, значит, если там, более-менее зажиточных евреев это и не коснулось, ну, у них сельское хозяйство погибло, ну и бог с ним, можно купить новое. А Израиль зарабатывает сейчас не сельским хозяйством в основном, а продажей оборонки. Так что для них это не так страшно. Но для местного коренного населения палестинского, которое в основном-то было крестьянским, происходит, конечно, страшная трагедия не только из-за того, что израильские бульдозеры и стена их поджимают с одной стороны, но и из-за того, что нарушен водный баланс. То есть ситуация совсем, конечно, не так замечательна. Но что замечательно, это, конечно, страна-то у нас сама по себе замечательная, природа у нас замечательная, небо у нас синее, погода хорошая, море теплое, и палестинцы, народ очень приятный. Я живу ведь в значительной части среди палестинцев. Яфа ведь это смешанный город, в котором палестинцы, русские, марокканцы, израильтяне живут вместе.
Вернемся на минутку, если можно, к плану Шарона. Как вы рассматриваете, оцениваете плюсы и минусы? Вот вы за или против этого плана? Вот как вы рассматриваете это?
Да, понимаете, на самом деле план-то этот никуда не ведет. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что, значит, там выйдут какие-то там израильские силы из Газы. Но тоже не надо думать, что это приведет к какому-нибудь большому изменению положения вещей. Газа – это ведь большая тюрьма, большой концлагерь. И даже не очень большой, это полоска земли, там 50 километров, да, на 5 километров. Узкая полоска земли, которая со всех сторон оцеплена колючей проволокой, которую со всех сторон охраняет израильская армия. Туда нельзя ни попасть, никто не может туда ни въехать, ни выехать. Привезти туда что-либо невозможно, вывезти оттуда что-то тоже невозможно. Вся вода, вся земля находится под еврейским контролем. Это просто одна большая тюрьма. Теперь, значит, весь спор между сторонниками плана Шарона и нет, это, значит, должны ли находиться израильские войска только по периметру этой тюрьмы, или должны заходить внутрь и гулять по коридорам. Вот, собственно говоря, ну, знаете, ну, хорошо. Но вот сейчас израильские войска находятся прямо в самой Газе и контролируют там все коридоры этой вот большой тюрьмы. План Шарона говорит, знаете, зачем нам нужно там торчать в этих коридорах, и зачем нам нужно затем держать небольшую еврейскую колонию в одном из тюремных корпусов. Давайте мы эту еврейскую колонию перекатим в какое-нибудь другое место и укрепим забор по периметру. Вот такая вот, значит, позиция. Ну и, правда говоря, довольно все равно, знаете. знаете. Ну, конечно, лучше, чтобы убрали эту вот колонию там из тюремного корпуса, потому что она занимает 40% территории, где и так все очень тесно. Но, правду говоря, не решение проблемы.
Вы говорите, это не решение проблемы.
Это не только не решение проблемы, это даже и не так, что большое облегчение. Вот я не так давно беседовал с людьми из Газы, с местными палестинцами, с простыми людьми, и они, правду говоря, в отчаянии глубочайшем. Они говорят, лучше всего, конечно, было нам, чтобы не было забора, который нас отделяет от прочей страны. Все, что они хотят, конечно, чтобы этот забор был сломан. И не хотят они никакой ни независимости, ни никакого вывода войск. Они хотят единой страны, в которой они были бы равноправными гражданами. Потому что действительно, ведь эта же ситуация безумная. Это все равно, что у вас там взять какой-нибудь там пригород Сиднея, взять, загородить заборами со всех сторон, сказать, будьте независимы. Ну, знаете, это же нереальная, конечно, ситуация.
А что происходит на западном берегу Иордана? Там ведь Шарон хочет сохранить эти поселения. В чем разница?
Вообще в Израиле есть все время постоянно такая вот игра на протяжении многих лет для того, чтобы как-то вот создать впечатление, что Израиль там пытается добиться мира, что, конечно, израильское руководство мира никогда не хотело. Но, тем не менее, создать такое впечатление нужно. И поэтому все время предлагают какие-то планы. Знаете, планов громадье, как говорили, да, вот у них сначала этот план, другой план, третий план, сейчас вот план Шарона, что, значит, уйдем из Газы, но зато аннексируем какие-то территории на западном берегу. Все это, на самом деле, ведь тоже вещи, которые немножко отвлекают от реальности, которая происходит. А реальность какая? Быстрыми темпами строится вот эта вот огромная стена. Она, это же ведь огромное сооружение, бетонная стена 8-метровой высоты, которая проходит по палестинским, условно говоря, территориям, но вполне реально по землям, которые принадлежат живым палестинцам. И там, где она проходит, создается огромный коридор уничтожения. Бульдозеры там сметают оливковые рощи, уничтожают дома. То есть проходит как бы огромная полоса, которая идет на сотни километров по, в общем-то, небольшой территории, извиваясь, и всюду, где она проходит, все погибает. Затем все территории, которые оказываются за этой стеной, они уже практически оказываются в руках Израиля. При этом мы тоже говорим об огромных землях. В результате крестьяне на западном берегу, конечно, остаются и без земель, и без воды, и в очень тяжелом положении. Положение, конечно, ужасно, само собой. И тут тоже надо говорить, что не надо, собственно говоря, так много заострять внимание, на мой взгляд, на вот подробностях того или иного плана, а надо видеть просто задачу по-большому. Надо просто привести задачу к тому, чтобы еврей и нееврей были равноправны в этой земле.
Ну а за что борются боевики, террористы?
И они борются за это же. Так же, как в конце концов русские партизаны во время Второй мировой войны, которые пускали поезда под откос, которые убивали немецких оккупантов, они ведь в конце концов боролись за что? Они боролись тоже за то, чтобы русские и немцы жили бы свободно, друг друга не угнетали, каждый у себя и без всяких проблем. И ведь эта же борьба не была борьбой против немцев. Вы знаете, что были и немцы, которые воевали в Красной армии, тоже было немало. Так и здесь, на стороне палестинцев, условно говоря, тоже не так уж мало, ну, может быть, не так уж и много, но, в общем, есть, короче говоря, и, условно говоря, еврейские силы, то есть люди еврейского происхождения тоже здесь есть.
На стороне палестинцев?
Да, ну, поддерживают палестинцев, конечно. Вот, например, совсем недавно, несколько дней назад, я был в деревне Биду, где была общая демонстрация палестинских женщин и израильских женщин. Они вместе пришли туда демонстрировать против того, что вот строится эта стена, и там работали бульдозеры, которые сносили древнюю оливковую рощу. Очень была грустная вещь, конечно, грустное зрелище. И женщины эти шли вместе рука об руку против бульдозеров, и на них, и на тех, и на других налетела израильская конная полиция с дубинками, избила их, проломила головы, застрелили одного человека. Значит, не посмотрели, что только женщины одни, знаете, и арестовали многих. Так что это, конечно, происходит по большому счету борьба за равенство в Святой Земле.
Но Шарон говорит, что самая главная цель, которую он преследует, это обеспечить безопасность Израилю. И, следовательно, вот эти акции по физическому устранению лидеров таких организаций, как Хамас, вы думаете, ему удается здесь?
Ну, я так называю это не акции по физическому устранению, я это называю убийством. на мой взгляд, убийства не ведут к такой цели. Но это, опять-таки, такая традиционная сионистская политика. Вот вы наверняка там читали и книжку «Экзодус», и другие вещи. И там всегда, ведь в сионистских книжках всегда с большой гордостью говорят о том, как вот сионисты убивали своих врагов. Будь то там английский министр, или будь там шведский член королевского дома. То есть, да, у них вот всегда такой вот подход, знаете, говорится, нет человека, нет проблемы, и лучше всего, говорится, запугать своих противников тем, что вот убивать там ключевых людей. Действительно, ведь израильтяне убили уже за последнее время около 200 палестинских деятелей. Иными словами, как только появляется какой-то палестинский деятель, хоть сколько-то либо заметный, он оказывается или в тюрьме, или в пыточном кабинете, или на том свете.
Не только деятели, да. Но ведь и главари такие...
Что такое главари? Как, по-вашему, там, Менахем Бегин или Ариэль Шарон, это главари или деятели? Ведь у каждого из них руки по локоть в крови. Относиться к этим вещам надо реалистически. Ариэль Шарон начал свою карьеру с массового убийства в Кибее, о чем вы можете прочесть, когда в 1953 году его отряд, его рота израильской армии, его батальон, там, как это называлось тогда, 101-я боевая часть, убила 63 человека, женщин, детей, мужчин в палестинской деревне Кибее. И с тех пор у него огромный кровавый след. Это как главарь, террорист, политический деятель. Надо, конечно, говорить, но надо не сколько пытаться договориться с теми или иными лидерами. Я-то считаю, что это вообще порочный подход. Надо дать равенство, создать ситуацию, в которой евреи и не евреи равны. И тогда пускай работает нормальный механизм политических сил через парламент. Так вот и все.
Ну а дорожная карта, как вы считаете? Вот сейчас Америка пытается откорректировать некоторые моменты в свете поддержки, оказанной со стороны США плану Шарона. Вообще дорожная карта, Шарон заявил, что она, ну, уже не жива. Как вы считаете, все-таки, может быть, мир-то именно таким путем надо искать, нет?
Ну, я-то и так не считаю, Алексей. Это, конечно, нет. Ну, дорожная карта, да, это пациент скорее мертв, чем жив. Но она и никогда и никуда не вела, и была, на мой взгляд, одним из этих множества планов, которые призваны только успокоить мировую общественность, что дать вот людям надежду, что вот, мол, все как-то устроится, мол, знаем, куда идем. На самом деле ничего подобного нет. И в Израиле ходит в последнее время анекдот, где говорят, что в целях экономии электроэнергии решили выключить лампочку «Свет в конце тоннеля». Знаете, это просто нет. Я не верил, конечно говоря, в то, что этот план куда-то мог пойти, потому что невозможно решить задачу никаким путем, на мой взгляд, кроме пути равенства. Те, кто пытается создать государство двухуровневое, в котором, знаете, у евреев права есть, у неевреев прав нет, это он возвращается к ситуации Спарты. В Спарте эта задача тоже не была решена, но решалась. Решалась чем? Постоянной войной. Так и здесь.
Но без вмешательства третьей стороны конфликт будет продолжаться?
Нет, конечно, нет. Это ведь не так, чтобы у нас, знаете, две стороны боролись, а никто не вмешивался. Ведь Израиль получает постоянно многие миллиарды долларов поддержки, и поддержку материальную, и поддержку моральную, в первую очередь Соединенных Штатов, но и от других стран. Ведь Австралия тоже ко всему этому причастна. Австралийские силы участвуют в операциях в Ираке. Война в Ираке происходит только для того, чтобы помочь Израилю господствовать в регионе. Нет никаких других причин для войны в Ираке, на мой взгляд. Так что и австралийские солдаты также причастны к тому, что происходит. Также Австралия также причастна, как и любая другая страна. Если бы сегодня страны мира просто перестали бы оказывать эту массивную поддержку Израилю, после этого израильские евреи были бы вынуждены договориться с израильскими неевреями, скажем, о создании нормального равноправного государства.
Скажите, вот еще, если можно, пожалуйста, о проблеме палестинских беженцев. Это очень существенная проблема. Как вы считаете, насколько реальное требование, чтобы палестинские беженцы вернулись в Израиль? Вот,
да, я думаю, оно абсолютно реальное, абсолютно правильное, абсолютно справедливое. Нет, собственно говоря, оснований, почему вот я, уроженец Новосибирска, могу жить в Яффе, а человек, который родился, и все предки, которые родились в Яффе, он туда вернуться не может. Это на самом деле ведь даже и настолько аморально, понять этого невозможно на самом деле. И не вижу никаких причин, почему бы и не вернуться палестинским беженцам. Нет тому, кстати, никаких противопоказаний. Это тоже У нас, вы знаете, живут сотни тысяч людей, которые приезжают сюда. У нас сейчас тут есть чуть ли не 500 000 китайцев и таиландцев, которых привозят сюда там работать и так далее. И никто из них особенно уезжать-то не собирается. Так почему вот надо привозить китайцев и таиландцев, которые, конечно, замечательные люди, и ничего плохого про них сказать не хочу, а нельзя дать вернуться законным хозяевам законных земель? То есть я считаю, что да, возврат беженцев, это, я думаю, нужно и хорошо.
Каково будущее Арафата, вы считаете? Он утрачивает свое влияние?
Правду говоря, вы знаете, не играет он такой, в общем, очень-то большой роли, президент Ясер Арафат. Он находится, как вы, наверное, видели по телевизору, в руинах, в небольшом руинном здании, окружен израильскими танками, практически под арестом на протяжении многих лет. И я не сказал бы, что он является какой-то уж такой важной ведущей силой в регионе.
Что бы вы хотели русской диаспоре еврейской сказать, которая, ну, внимательно тоже следит, интересуется, болеет, наблюдает за теми процессами? Вы живете там, вам виднее.
Я думаю, правда говорят, если обращаться к русским евреям в Австралии, моя точка зрения, значит, что в какой-то момент надо, в общем, определяться. И вот это слишком сложное раздробленное сознание, оно, по-моему, человеку не на пользу. И, на мой взгляд, если вы решили стать австралийцами, будьте австралийцами. Если вы там иногда там раз в году вспомните о том, что у вас есть какие-то там другие дополнительные там корни, или у ваших дедушек были какие-то там дополнительные интересы, то это, в этом, конечно, ничего плохого нет. Но не надо поддаваться, на мой взгляд, вот этой вот попытке, которая, ну, особенно сионистов, конечно, это оторвать вас от общей массы австралийцев, загнать вас в некоторое такое духовное гетто. Этого, конечно, нужно избегать. Просто помните, что вы австралийцы в первую очередь, и во вторую очередь, и в третью очередь. А может быть, там в какую-нибудь там 29-ю очередь можно вспомнить и о том, что да, был какой-то прадедушка в Бердичеве, и может быть, есть даже еще какая-нибудь тетя в Израиле. Но, в общем, это не должно быть на самом деле, на мой взгляд, вещи, о которой следует так много думать.
Давайте поговорим о вашем творчестве. Ну вот какой ваш круг интересов сейчас?
Я писатель, пишу книги. Для меня всегда важные вещи — это то, что я написал, и то, что меня напечатали. Это, знаете, в этом смысле все писатели одинаково устроены. Вот у меня вышло как раз за последний месяц несколько книжек. Вышло здесь, в Израиле, совместное издание израильского и российского издательства. Книжка «Переводы израильского классика Шмуэля Йосефа Агнона». Вот вышло новое, большое, красивое, избранное такое. Мои переводы с иврита на русский. Называется «Шмуэль Йосеф Агнон. Новеллы». Значит, а израильское издательство – это «Гешарим». Вот это, конечно, для меня очень радостное событие. Конечно, мы переводы Агнона издавали много раз, но последнее вот такое большое издание было в 1996 году в Москве. Значит, уже с тех пор прошло сколько там, уже 8 лет. Ну, а знаете, книга популярная, так что очень хорошо, что, конечно, снова сейчас переводы эти были изданы. Затем в Москве вот сейчас вышла в издательстве «Ультракультура» моя книжка, которая называется «Сосна и олива». В общем, одна из моих самых любимых книг. Это как раз книжка, которая вот, это попытка дать такую полную картину всего, что происходит в Святой Земле. И обрисовать, как вот могут жить вместе все группы населения, которые составляют Святую Землю. То есть, в основном, грубо говоря, если мы говорим о двух частях, тогда это в моих глазах местные жители и иммигранты, как я это вижу. Ну вот, это, значит, интересная, хорошая книжка, но я ее очень люблю, и у нее, на самом деле, очень много поклонников в России. Я получаю время от времени письма самых разных людей, людей, которые прочли, ее очень хвалят. Она была написана давным-давно, в 1986 году. А за это время, знаете, сколько произошло? Так что была необходимость провести некоторую такую ревизию материала, некоторые вещи подправить, некоторые вещи дописать. И вот для этого издания «Ультракультуры» взялся за это так. Но потом оказалось, что в книге не так много надо менять, в общем, не так много нужно добавлять, потому что оказалось, что она, в общем, сделана правильно, основные вещи там как были, так и остались. Ну, поэтому я, в общем, внес только самые-самые такие минимальные косметику, и она вот вышла снова сейчас в Москве. Затем вышла у меня сейчас вот книжка в Соединенных Штатах, по-английски. Эта книжка называется «С Святой Галилеи, Flowers of Galilee. В принципе, все эти книжки, и подробно о них можно увидеть на моем интернетном сайте, который там простой, www.israelshamir.net или .com, то же самое. И там есть подробности, и, значит, можно прямо там и книжки эти заказать, хоть по-английски, хоть по-русски, там, хоть по-испански, хоть там на многих других языках. Вот, значит, вышла вот эта книжка сейчас в Америке, и, значит, вышла она же, ну, или, скажем, какой-то ее вариант относительный в Испании. В Испании по-испански вышла книжка, она называется «Зеленый дождь Юсуфа», а вот в Америке, значит, она называется «Цветы Галилеи». Это тоже рассказ о каких-то вот таких реалиях Святой Земли и о том, как это все связано с тем, что у нас происходит. Год назад в Москве вышел сборник моих статей, который назывался «Хозяева дискурса». Тоже хорошая книжка. То есть я, конечно, тоже очень люблю, как и все свои книги. Она стала бестселлером в системах магазинов «Ad Marginem». То есть это, в общем, правду говоря, конечно, такие интеллектуальные магазины, не рассчитанные, может быть, на широкого, на очень массового читателя, а скорее на читателя интеллигентного, вдумчивого, способного понять какие-то там более тонкие аллюзии. Ну, это, в общем, я всегда стараюсь писать, знаете, то, что у нас говорят, говорить с собеседником на уровне глаз. То есть не подлизываться, заглядывая снизу, и не высокомерно смотреть сверху, а говорить с человеком вот так прямо, так, чтобы, вот, как говорится, как вот говорят, с равным себе.
Из ваших многочисленных публикаций на актуальные темы, какие из них вы бы рекомендовали нашим слушателям, которые, возможно, заинтересовались бы?
Да, конечно, есть по-русски две книжки, которые вышли вот в последнее время относительно. Это вот «Хозяева дискурса» и «Сосная олива». И обе они продаются по интернету беспроблемно. Так что любой ваш читатель может там найти ссылку и на моем сайте, и просто сделать Google, найти все это. Есть крупная компания книжная «Озон», знаете, которая один из крупнейших таких продавцов книг по интернету. И там это у них это есть. Так что вот это вот две книжки, если мы говорим по-русски. Если мы говорим по-английски, тогда, конечно, «Flowers of Galilee», которая есть по-английски, тоже можно найти на моем сайте. А для того, чтобы предварительно ознакомиться, на моем сайте есть много статей, которые пишутся все время. Я, на самом деле, пишу очень много статей, которые, в общем, обычно не очень длинные, и все они связаны с сегодняшним днем. Но, правда говоря, в последнее время пишу гораздо больше по-английски. Но можно найти какие-то статьи по-русски тоже.
Говорил по телефону из Яфы израильский писатель, журналист, публицист Исраэль Шамир. В центре внимания Ближний Восток. Арабо-израильский конфликт. Факты и мнения. Телефон нашей редакции с автоответчиком, если вы тоже пожелаете выступить в нашем эфире со своим мнением по этому больному вопросу. Не забудьте, пожалуйста, представиться и оставить номер своего телефона для обратной связи. Наш телефон в Сиднее с автоответчиком 9430-2815. 9430-2815. Это был очередной выпуск рубрики «В центре внимания Ближний Восток. Арабо-израильский конфликт. Факты и мнения».